Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы попробуем понять, может ли средняя по экономике зарплата увеличить престиж преподавательской профессии в системе российского образования и что еще нужно для того, чтобы качество обучения улучшилось. Вообще, распределение бюджетных денег – одна из самых закрытых в России тем. Например, известно, что государственные вузы – это те, кому за бюджетных студентов платит государство. С другой стороны, примерно 50% обучающихся в таких заведениях платят за себя сами по установленным вузам расценкам. Разумеется, это вполне законная практика. Один из лучших американских университетов Беркли с некоторых пор только на четверть пополняет свой бюджет государственными деньгами. Хотя и этой суммы хватает на покрытие расходов на заработную плату почти всего профессорско-преподавательского состава. Но если зарубежные университеты зарабатывают, продавая интеллектуальную собственность и проводя заказные исследования, в России недостаток финансирования, как правило, компенсируется другим образом. Проведенный недавно опрос портала для молодых специалистов Карьер.ру показал, что 22% из 1600 опрошенных московских студентов давали взятки своим преподавателям. Причем каждый третий говорил о том, что другого выбора у него просто не было. Эффективный контракт в образовании. Этой теме был посвящен круглый стол в Высшей школе экономики, который прошел в рамках 13-й научной конференции. И мнение некоторых из его участников, ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирины Абанкиной и научного руководителя Института Исаака Фрумина, директора Института институциональных исследований Высшей школы экономики Марии Юткевич, секретаря ЦК профсоюза работников народного образования и науки Владимира Лившица, директора Центра универсальных программ Натальи Типенко, научного руководителя факультета психологии Высшей школы экономики Владимира Шадрикова, главного редактора журнала «Директор школы» Константина Ушакова, заместителя экономического департамента Министерства образования и науки Российской Федерации Марины Боровской прозвучат в сегодняшней программе. Может ли официальный договор гарантировать лояльность и качество работы, и в каком случае контракт становится эффективным? Такие вопросы предложил обсудить Ярослав Кузьминов.
Базовое представление о контракте в экономической теории базируется на том, что контракт – это добровольное взаимоотношение двух агентов, двух сторон. Могут быть учреждения, это могут быть физические лица или учреждение и физическое лицо, к которому сторона приходит добровольно, и для каждого из сторон данный контракт является оптимальным. То есть, если данный контракт для человека, которого наняла та или иная организация делать ту или иную работу, представляется не оптимальным, не лучшим из возможных, то этот человек просто не будет этот контракт заключать. Поэтому проблема мотивации, она сводится к обычным проблемам так называемого ускальзывания, оппортунизма работника, когда он пытается найти дырки в формальных контрактах с тем, чтобы его не исполнять, не полностью исполнять. Этому посвящена тоже достаточно большая литература в экономической науке. То, что я говорю, в общем, достаточно общие слова. Тем не менее, проблема эффективности контракт имеет еще одно измерение, на которое мы обратили внимание примерно 10 лет назад, когда впервые стали этим заниматься. Это проблема, которая возникает в результате, ну, можно назвать это институциональной ловушки, это того, что человек нанимается, и это типично, это не особый случай, на условиях, которые, в принципе, не могут обеспечить его эффективную работу, его удовлетворение его потребностей, которые он для себя видит. Вот эта вот изначальная неэффективность, она легко преодолевается в рынке, когда люди просто очень просто расстаются, и наниматель, от которого ушли нормальные работники, ну, он повышает заработную плату, сокращает количество рабочих, масштабы выпуска, да, для того, чтобы просто найти тех работников, которые ему подходят. Но однако вот есть целый класс нанимателей, в первую очередь это публичные организации государства как таковое, которые регулярно воспроизводят контракт неэффективный, которые регулярно предлагают на рынке условия, которые заведомо не гарантируют его интересы как нанимателя. Такого рода ситуация, она характерна для бюджетных учреждений, она характерна для самого государства. Условно говоря, это ситуация, когда мы заведомо платим учителю там, 60-70% от того, что он, в общем, мог бы заработать на рынке и что он считает для себя социально приемлемым уровнем оплаты. Когда мы заведомо платим преподавателю высшей школы, условно говоря, от 30 до 50% того, что получают люди на рынке, его квалификации, его компетенции, знакомые его. Не во всех случаях этот человек может очень легко перейти на эту позицию, но он ориентируется на совершенно иной уровень дохода, чем ему гарантирован официальным контрактом, который, подчеркиваю, по всем правилам заключил. И в данном случае возникает ситуация, которая не сводится к обычным для экономистов проблемам там, морального риска или оппортунистического поведения, или проблемы агента и так далее. Это ситуация, когда тот же учитель или тот же врач экономически вынуждается к тому, чтобы не исполнять свою базовую, чтобы искать дополнительный заработок. А поскольку в сутках только 24 часа, то он начинает искать этот дополнительный заработок за счет своего основного контракта. Именно поэтому мы считаем вот данный базовый контракт неэффективным, потому что наниматель де-факто идет на то, чтобы его интересы не соблюдались. Ну, помните замечательное высказывание, что мы делаем вид, что мы вам платим, а вы делаете вид, что вы на нас работаете. Бытовое выражение плохого равновесия на рынке труда бюджетников, которое, да не только бюджетников, кстати, которое в 90-е годы было классическим для России, и которое для бюджетников продлилось до 2012 года.
Впрочем, попытки исправить ситуацию делались неоднократно. Последняя и наиболее масштабная – новые системы оплаты труда, на которые было предложено перейти всем российским школам. О последствиях нововведения рассказал секретарь ЦК профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Владимир Лившиц.
Говоря об эффективном контракте, мне хотелось бы выделить несколько проблем. Первое, если мы говорим, что это эффективный контракт, да, то в чем заключается, собственно говоря, его эффективность? Если мы говорим, что это минимизация средств для реализации одной и той же услуги, то как раз в 90-е годы у нас эффективность была самая высокая, поскольку все учили, все лечили, а зарплату получали такую, о которой сказать нельзя. Если мы говорим под эффективностью понимания оказания эффективной услуги, то сегодня это большая проблема. Сегодня мы не умеем диагностировать труд учителя. И мы несколько раз обращались к министерству, говоря о том, что качество труда учителя – серьезнейшая проблема, на которой сегодня мы, по сути, выделяем колоссальные средства, но замерять мы не умеем. И сегодня в каждом муниципалитете, в каждом субъекте федерации пытаются изобретать свой велосипед, как правило, достаточно неудачный, начинают идти формальным путем. То есть у нас сегодня качественно работает учитель, который выполняет требования администрации, так скажем. И здесь причем не только ошибка сегодня вот самой диагностики. Сегодня ошибка в самом подходе. У нас сегодня оплата труда фактически как бы трехступенчатая. Но я не беру там, где базовые ставки, базовые единицы, разница. По сути, она в любом случае трехступенчатая. Базовая как бы оплата за то, что он вообще-то учитель. Вторая ступенька – это потому, что он на аттестации получил определенный уровень. И третья – когда мы говорим о стимулирующей надбавке, которая должна быть 30%, когда, значит, вот как-то определили, а насколько он хорош. Причем мы понимаем, ведь мы платим не за качество труда, мы платим качественному работнику. А то, что мы сегодня заплатим педагогу, конкретному педагогу, на там, 1000, 5000 больше, он не будет работать на 5000 лучше. Наша задача – привлечь качественно работающих. Значит, в первую очередь, это вопрос личности, а не как он сегодня или завтра сработал. Да, мы за дифференциацию. Но перенос этой дифференциации, центра тяжести этой дифференциации, на то, что мы можем качественно замерить. И то, что действительно под собой будет нести вполне реальный смысл с точки зрения повышения эффективности, если мы хотим, чтобы в школу пришли эффективно работающие педагоги.
Директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина считает, что ряды эффективных педагогов можно восполнить иным образом.
Основной мой тезис заключается в том, что сегодня в дошкольном, общем и в профессиональном образовании тех, кого мы хотим вовлечь, то есть то, какие механизмы привлечь для управления инволютивными, собственно, процессами, они принципиально различаются. Что я имею в виду? Начнем с дошкольного образования. Сегодня там есть маневр. Да, действительно, плата труда в дошкольном образовании одна из самых низких. Это менее 50% от общероссийской. Это 11 950 в среднем для именно педагогических работников. У нас есть все данные по дифференциации по регионам, причем по должностям младших, старших воспитателей. Тут как бы не о чем спорить. Противовес ожиданиям от этой сферы, она действительно сегодня менее половины. И всегда есть маневр ресурсами, мы вкладываемся сегодня в обеспечение некого стандарта условий, не уделяя внимания тому, кто воспитывает наших детей, или мы все основные ресурсы направляем на то, чтобы вовлечь туда, и теперь мое представление ответа вопрос на то, кого мы вовлекаем и что они должны обеспечить. На мой взгляд, тот ресурс, который, тех людей, которых мы должны вовлечь, это те люди, которые умеют сегодня создать ровно в этом возрасте. Вообще говоря, творческий и креативный потенциал. Воспитать воображение. Его потом не смогут воспитать в школе. Мы потом должны будем опереться на него в профессиональном образовании. Но если сегодня какие-то проекты в мире прозвучали и в Европе, вспомним Евролиль, где именно проект дошкольного детского сада сегодня обсуждался как топ в дизайне, в архитектуре, который предъявляется. Такое было, на самом деле, только когда Кензо Танги в 64-м предложил свой проект. Что там, собственно, предложено? 275 метров, фактически стекла, без чего-либо. Среда, которая позволяет ровно это и сделать. Конечно, французы всегда были лидерами в этом направлении. Но дело в том, что сейчас там вовлечено ровно то поколение, которое выросло, которым тогда было 5 лет, когда обсуждался именно этот ключевой вопрос. Что дает раннее развитие? И если мы оставим наших предыдущих педагогов с их технологиями представление о своей работе, с содержательным наполнением этой работы, я считаю, что стратегический выбор мы пропустим. Нам нужны те люди, которые умеют сегодня для нового поколения, которые в полтора года вот так вот и так на всех гаджетах ворывается в виртуальные пространства и вообще говоря, с этого времени примерно там и живет, создать тот потенциал именно, скажем так, педагогических работников, которые смогут с точки зрения нового дизайна эффективности, как я ее представляю, вложиться ровно в новый, в этом смысле, формат результатов раннего развития. При том, что они не заморожены, это не школа. У нас сегодня есть федеральные государственные требования, это требования к условиям, и это структура программ, причем по выбору. И не зафиксировано, что же такое результат этого уровня образования. Есть ли у нас такой потенциал, и есть ли на кого нам здесь равняться, смотреть это? Как ни странно, это не государственный сектор, в который сегодня пришел бизнес. Это те успешные молодые бизнес-мамы, которые для своих детей сначала попробовали организовать дошкольное учреждение, а потом организовали целые сети. И сегодня это и Самара, и Новосибирск, и Казань. Я с ними встречалась, разговаривала. И можно считать, что это капля в море, да, но просто в Самаре это уже 230 учреждений дошкольного образования. 230 – это не одно для себя. Это те люди, которые имеют другое требование. И для них альтернатива. С их детьми будет сидеть из Молдавии или из Белоруссии средних лет приехавшая иммигрантка с плохим русским языком, с большими акцентами и с, скажем так, другими представлениями о некоторых перспективных культурных ценностях, вряд ли владеющая всеми теми поведениями в виртуальных пространствах, которыми овладевают дети. Или они своих детей воспитывают в том числе в современных, отвечающих на современные вызовы, в учреждениях, отвечающих за раннее развитие.
Это была Ирина Абанкина. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, сегодня мы обсуждаем эффективный контракт в образовании. И в первой части программы – школьный опыт, поскольку именно в этой сфере реформы уже предприняты. Во всяком случае, как рапортуют администрации большинства регионов, средняя заработная плата педагога сравнялась со средней по экономике региона. Рассказывает директор Центра универсальных программ Наталья Типенко.
Начали повышать зарплату учителям. В прошлом году 20 миллиардов, в этом году 120 миллиардов. Зарплата стала сильно расти. Причем вот мониторинг, который министерство проводит, показал, что в среднем действительно 35-40% учителей по регионам в среднем имеют зарплату среднюю по экономике, равну. То есть уже, в общем-то, та цель, которая была поставлена, во многом достигнута. Но приблизились ли мы к эффективному контракту? Вот мне кажется, что сейчас мы столкнемся с тем, что зарплаты-то будут расти, а качество расти не будет, и мы будем удивляться, почему у нас вместе с зарплатой не растет качество. А, скорее всего, здесь просто как бы у нас целеполагания неправильно были поставлены. Почему? Потому что, когда зарплату повышают, заранее говорят, что это не индексация. Это некоторые регионы повышают ставки, но это не более половины. Некоторые регионы повышают только стимулирующую часть. Некоторые регионы и так делают. Но добровольное согласие сторон, то есть учитель, приходя и заключая договор, он должен понимать, сколько он будет получать, и что его зарплата будет достойной. А его держат в полном неведении, потому что стимулирующие выплаты, они могут быть, они могут не быть. Ставки, как правило, и базовые оклады невысоки, поэтому его все время держат на коротком поводке учителя и все время так вот подтягивают. И очень много, конечно, зависит от директора школы, а директор школы впрямую зависит от учредителя. И там много и различных субъективных факторов примешивается, когда деньги начинают делить и так далее. Поэтому для того, чтобы двигаться в сторону эффективного контракта, скорее всего, надо менять саму систему оплаты труда. Потому что те системы, которые очень поощрялись, в частности, ну вот ученик и час, мы начинали мерить, грубо говоря, процесс, а не результат. То есть, скорее всего, вот к эффективному контракту эта система не приближает, а, наверное, удаляет от эффективного контракта. То есть, мне кажется, что для того, чтобы качественные педагоги пришли в образование, они должны четко знать, что да, за свой труд я буду получать достойную зарплату. И это нужно уже на берегу договариваться об этом, это должно появляться в том договоре, который заключается при приеме на работу.
С тем, что средняя по экономике зарплата педагога не может гарантировать высокое качество его деятельности, согласен и научный руководитель факультета психологии Высшей школы экономики Владимир Шадриков.
Мне бы хотелось оттенить два вопроса. Первое – это противопоставление заработной платы и другим, так сказать, условиям, ну, допустим, социальному пакету, который сопровождает заключение контракта. Ну, я просто из психологии приведу факт, что заработная плата не является стимулирующим вещами, она относится к факторам гигиены. То есть низкая заработная плата приводит к неудовлетворению. А нормальная заработная плата человеком воспринимается, как вот сейчас мы начинаем повышать зарплату, не получили положительного эффекта. Потому что работник воспринимает ее, это мне должны были платить давно. И это не, так сказать, не воспринимается как некий, так сказать, стимул. Это воспринимается как то, что запоздало отдают должное. Это очень опасно, когда говорят, что вот заработную плату увеличили, а эффективность не повысилась. Вывод делают такой: не надо повышать заработную плату. Вот это крайность такая, так сказать, между одним и другим. Надо четко и ясно представлять, что из себя представляет заработная плата. А что-то сказать можно ожидать в результате контракта. И вот здесь мне хотелось еще один вопрос просто затронуть. Вообще у нас каждый человек, поступающий на работу, должен обладать квалификацией. Это в Трудовом кодексе записано. И я должен четко и ясно, как работодатель, видеть, а с какой квалификацией приходит ко мне человек. Вот этот вопрос у нас в стране, в принципе, вообще не проработан, в том числе и в области образования тоже. И повернем мы на уровень выпускников высших учебных заведений, то у нас каждый уровень образования по закону заканчивается получением диплома или выдачи диплома и присвоением квалификации. Квалификационного экзамена фактически нигде нет. То, что человек выходит с так называемой квалификацией, это фантом, потому что настоящего квалификационного экзамена нигде нет. А поэтому, если говорить про систему образования, и ближе, чем я сейчас занимаюсь педагогическим образованием, вообще-то мы выпускаем в школу учителя, который не имеет настоящей квалификации, он не сертифицирован на квалификацию. И вот эта вот идея, там первые три года он должен нарабатывать, он попадает в коллектив с определенными традициями, через три года он становится столь же консервативным, и никакого серьезной работы над повышением своей профессиональной квалификации не наблюдается. Поэтому, в принципе, мы сейчас должны эти вещи начинать с того, чтобы перестраивать принципиально педагогическое образование, которое отскало от общеобразовательной школы лет на 20 приблизительно, а может быть и на большее. Мы уже даже Яна Мосе Каменского забыли и говорим, что это все устарело, хотя никто его не читал. Поэтому сейчас нам, я думаю, что надо думать над этими вопросами. И естественно, что когда заключаем контракт, надо исходить из квалификации и функциональных задач, которые предполагаются, что будут решать. То есть нужен еще допуск до конкретного рабочего места, помимо квалификации. И все это должно быть отражено в контракте со стороны работодателя. Сегодня он этого не имеет возможности сделать. Но со стороны работника, то вот у агента, то есть у учителя, нет возможности сегодня по-настоящему выбрать место будущей работы, если не касаться больших мегаполисов. Там, так сказать, в городах со средней численностью населения, там несколько школ буквально средних общеобразовательных, он или в одной, или в другой будет работать. И если он из одной со скандалом уйдет, то в другую его просто не примут. Поэтому сегодня вот это основного условия, что добровольного отношения двух агентов по отношению к общеобразовательной школе мы не можем соблюсти, и поэтому контракт. Вот на Руси было такое добровольно-приказное пожарное общество, так вот контракт у нас в определенной мере добровольно-приказной характер носит. И он, так сказать, асимметричен по отношению к тому, кто заключает контракт по отношению к педагогу.
С другой стороны, известны случаи, особенно в отдаленных районах, когда катастрофически не хватает учителей, а ресурсы для их привлечения отсутствуют. Иными словами, выбора в нынешних условиях по-прежнему нет ни у педагогов, ни у администрации. Как обстоят дела в сфере высшего образования, мы поговорим после перерыва на новости.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент Сирии Башар Асад вновь заявил, что происходящее в стране событие является результатом враждебного заговора, поддерживаемого иностранными государствами, и выразил уверенность, что заговор не достигнет своих целей, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. Активист экологической вахты по Северному Кавказу Сурен Газарян должен явиться в полицию 4 сентября в качестве подозреваемого по делу об угрозе убийством. В воскресенье Газарян был задержан полицией, ему вручили постановление о возбуждении уголовного дела. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, которая завтра подает документы в избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на выборах мэра подмосковного города Химки, обратилась к своим сторонникам с призывом помочь ей собрать подписи. Две находящиеся в розыске участницы «Пусси Райот» покинули пределы России, сообщается на страничке этой пангруппы в Твиттере. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что между Чечней и Ингушетией должна быть установлена административная граница. Республиканская партия США на день перенесла выдвижение Митта Ромни кандидатом на пост президента. Съезд партии должен должен пройти в городе Тампа, штат Флорида, к которому приближается ураган Айзек. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, выступая на открытии саммита движения неприсоединения в Тегеране, призвал все страны мира избавиться от ядерного оружия к 2025 году. Заявления иранского министра прозвучали на фоне новых сообщений о том, что Иран продолжает реализацию своей ядерной программы. 12 жителей поселка Дружба в Алтайском крае находятся под наблюдением медиков с подозрением в заражении сибирской язвой. У троих диагноз был подтвержден лабораторно, один из них умер. Со всего мира в Соединенные Штаты поступают соболезнования в связи со смертью астронавта Нила Армстронга, первого человека, ступившего на Луну. На побережье японского острова Окинава обрушился мощный тайфун Булавен. В Ираке в воскресенье жертвами взрывов и нападений стали не менее 10 человек.
Слушайте «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Итак, сегодня мы обсуждаем ожидания, обещания и другие эффекты добросовестного выполнения обязанностей в системе российской школы, которые должны случиться в ходе реализуемых реформ. Разговор этот стал возможен благодаря уже состоявшемуся, как утверждают эксперты, повышению заработной платы учителей и скорому, как обещает президент России, увеличению размера университетских ставок. Надо помнить, что в качестве одного из главных оправданий плохого качества образования в России чаще всего выдвигалась недостаточная сумма вознаграждения за этот, как теперь все знают, крайне важный труд. Правда, в первой части программы мы выяснили, что средняя по экономике региона зарплата не всегда гарантирует высокое качество педагогической деятельности. А опыт предыдущих десятилетий свидетельствует о том, что преподавательская профессия имеет, судя по всему, иные неформальные преимущества. Может ли учесть эти особенности эффективный контракт? Над этим вопросом размышляли на 13-й научной конференции в Высшей школе экономики. Ярослав Кузьминов.
Государство собирается восстановить эффективный контракт в образовании, здравоохранении, науке, культуре и для чиновников. Это будет стоить примерно 2% ВВП в год. Это довольно дорогое мероприятие. Ну, примерно как государственная программа вооружений, я надеюсь, более полезна для нашей страны. Но риск достаточно большой, и желание финансовых ведомств минимизировать соответствующие вклады государства тоже достаточно большое. С другой стороны, есть позиция не нашего родного министерства, которое очень конструктивную, на мой взгляд, позицию занимает, но позиция, которая достаточно жесткая, говорит, нет никаких сокращений, нет, вот только всем повышаем и ничего не трогаем, иначе там система развалится. Это тоже возможный подход, но мне кажется, что мы должны представлять себе, что есть другая сторона, это еще мы как налогоплательщики, которая, вот эта страна заинтересована в том, что все-таки провести эту реформу таким образом, чтобы не платить денег, повышенных тем более денег людям, случайно попавшим в систему образования. Фактически речь идет о том, чтобы установить, ну, самый простой подход – установить зарплаты по рынку. Вот установление зарплаты по рынку означает, что человек вынужден начинать испытывать конкурентное давление со стороны других людей, которые хотели бы занять его место. То, чего в неэффективном контракте просто в принципе нет. Это означает то, что человек, который исполняет свои обязанности неадекватно для хозяина, для государства, для представителя хозяина, директора школы в данном случае, он перестает быть защищенным. Потому что в чем вот особенность неэффективного контракта и эффективного контракта, в котором тоже есть моральный оппортунизм и всякие прочие гадости. В случае неэффективного контракта работодатель может затратить определенные ресурсы, вскрыть путем там, повышенного контроля или привлечения клиентов к контролю над работником, то, что работник работает плохо. Но работодатель не может этого работать, этого работника заменить. То есть вот неэффективность состоит в том, что они попадают в ловушку. Стороны знают, что что-то не так, но поскольку предложение на рынке труда ограничено только тем человеком, который вот занимает вот это место, работодатель не может его заменить, ему некем его заменить. Переход к эффективному контракту в первом приближении означает, что мы выводим условия контракта на рыночные основы и Вторая, более конкретная задача политики стоит в ответе на вопрос, а сколько кому надо платить? Ведь у нас есть примеры и кроме неэффективного контракта вот такой победности. Я вот лично и многие коллеги, которым за 50, помнят советское время, в котором был неэффективный контракт от избытка. То есть, условно говоря, вот если мы посмотрели на НИИ, там на вузы, то место старшего сотрудничного сотрудника академического, особенно НИИ, да любого, или там преподавателя вуза, было очень высокоспросным. И туда шли люди, которые в ряде случаев не имели соответствующих компетенций, просто это было самое классное место, платили хорошо, и было много свободного времени, самоопределение, что в советской стране было совсем редким ресурсом. Возникало устойчивое занятие мест людьми, ну там, знакомыми. То есть это тоже совсем неэффективная форма отношения на рынке труда и регулирования рынка труда. Вот как нам в нее не свалиться, как нам не прийти к тому, чтобы повышенная заработная плата преподавателей, не очень эффективных, как мы знаем в основном, не привела к тому, что они засядут в учебных заведениях, забаррикадируют окна и купят пулемет, чтобы обороняться от тех, кто может когда-либо прийти на ее место. Вот это еще одна проблема. Как организовать этот эффективный контракт? В какой степени допустить дифференциацию? В какой степени данный контракт допускает снятие той защищенности работника, которую обычно отстаивают профсоюзы?
Действительно, конкуренция в государственной системе развивается по особой траектории. С другой стороны, если в школу может прийти та вполне успешная половина выпускников педвузов, которые после окончания не пошли работать в систему образования, то преподавательско-профессорский состав заменить труднее. Рассказывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Мне кажется, что совершенно другой вызов стоит перед школьным образованием. И здесь мы действительно в ситуации, на мой взгляд, эффективного контракта, связанного с увлечением действительно профессионалов. Профессионалов, потому что у нас, во-первых, зафиксированы требования к результатам, они через систему требований так или иначе внедряются. Весь новый стандарт, о котором мы говорим, это же система требований. И в этом смысле требования к кому? К тем, кто там работает, и к учащимся. Если учащиеся не достигают этих результатов, значит, те, кто работают, делают вид, что они работают. Но там сформулированы результаты. Там сформулировано, в том числе обществом, поскольку эти стандарты приняты, требования к этой результативности. И там в этом смысле, на мой взгляд, дизайн эффективности связан, конечно, с профессионализмом и с ответом на эти предъявленные результаты. И третий вид вовлечения механизма контракта эффективного в профессиональном образовании, как мне представляется. Он связан с тем, что тот, кто работает сегодня в профессиональном образовании, это другой тип работника. О нем много говорили мы на наших предыдущих, в том числе октябрьских конференциях по высшему образованию. И тут я могу апеллировать и к Филипу Альбуху, и к нашим коллегам из Техаса, когда они говорили, что наша задача вовлечь успешный бизнес в преподавании. Это люди, которые отрежут от своего успешного бизнеса часть времени и придут преподавать в вузе, придут работать со студентами. И в этом смысле все, что мы им предлагаем, это не по там, догме Смита, да, некоторая эффективность в непроизводительном секторе. Нет, это вполне производительный сектор. Туда должны просто прийти те, кто, не уходя из современного бизнеса, интеллектуального бизнеса, креативного. Причем я прекрасно различаю, я понимаю, что у нас в последнее время везде говорилось о том, что у нас чуть ли не уже промышленная индустрия – это креативный бизнес. Просто следуя международным определениям, естественно, креативный бизнес связан с value added, с добавленной стоимостью на эксплуатацию интеллектуальных ресурсов и творческих способностей. Никак не подходит под это ни одна из там тяжелых индустрий, сколько бы они ни облегчались этим. Это действительно получение дохода от эксплуатации интеллектуальной собственности, и за этим вроде бы развитие экономики следует. Поэтому если мы вовлекаем тех людей, которые позволяют создать класс людей, способных работать на добавлении стоимости к интеллектуальным ресурсам, тогда, мне кажется, это ровно тот механизм вовлечения, который... Но он очень нетривиальный, этот механизм. механизм вовлечения, потому что и мы-то все считаем, что заняты 7 дней недели по 24 часа, да, а они тем более по 36 часов в пределах одних суток заняты. И тем не менее, вот этот вот разворот в работе, вот этот вот тип эффективного контракта, мне кажется, должен быть самоштабен именно с этой квалификационной группой, именно с этой категорией, и это не просто выпускники педагогических вузов. Это просто другой тип работника, кого мы хотим, как мне кажется, вовлечь в развитие профессионального образования. Поэтому дизайн эффективности, на мой взгляд, сегодня не сквозной для системы образования. Он принципиально делится по тем задачам, которые встают по уровню. Мне кажется, осмысленно разделение по уровням с точки зрения тех задач, которые они решают раннего развития, школьного образования и профессионального образования, которые есть. И, соответственно, те ловушки, которые можно поставить, чтобы втянуть туда сегодня те группы профессионалов, которые различаются своими квалификационными профессиональными характеристиками, действительно должен быть другой. Отсюда могут исходить расчеты, сколько там надо им платить, сколько эти люди получают сегодня, за сколько их можно переманить и за сколько их можно удержать. И только ли деньги здесь работают, или есть другая система стимулов, мотиваций, механизмов, которые позволяют их и вовлечь, тем самым управляя инволютивными потоками, и в этом смысле меняя мотивацию и удержать в этой сфере для того, чтобы мы действительно могли говорить, что тот контракт, который есть в образовании, он имеет современный дизайн эффективности.
Это была Ирина Абанкина. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, зависит ли качество преподавательской деятельности от вознаграждения, а также обсуждаем иные культурные ценности. На их неформальный характер обратил внимание главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков.
Я так на себя прикинул. У меня достаточно успешный бизнес, 19 лет. Почему я стал сейчас профессором вышки? Это рациональному объяснению не подлежит. Поверьте мне, не из-за зарплаты. Я вот сейчас пытался подумать, а что я, собственно, здесь делаю в качестве профессора, да? Почему я это делаю? Но точно дело не в деньгах и не в том контракте, который я подписал, я его даже не читал. На мой взгляд, контракт – это то, что поддерживает вот эту концепцию заменимости кадров. Контракт позволяет заменять кадры, да? Но вообще говоря, я не ошибусь, если скажу, что заменять-то можно только низкоквалифицированные кадры, и в этом отношении контракт нужен. Потому что низкоквалифицированные кадры, они не имеют в организации никакой власти. А что касается контракта с высококвалифицированным кадром, то я боюсь, что здесь он вообще немножко лишен смысла. Потому что у высококвалифицированного человека власти немножко больше, чем руководителя. Что руководитель будет делать, если человек уходит? Найти замену можно, но это приводит к тому, что организация меняется очень сильно, если от вас уходит квалифицированный человек. Поэтому, если мы рассматриваем контракт как возможность поддерживать вот эту мысль, что незаменимых людей нет, то я повторяю, что это все так, пока вы имеете дело с низкоквалифицированными людьми. Да, любой руководитель знает, что он зависит от квалифицированных людей больше, чем они от него. Я контракт не читал, может, я немножко утрирую, еще и потому, что если что-то пойдет не так, я уйду. Я полагаю, что здесь многие из тех, кто имеет высокую квалификацию, примерно так про себя и думают. Поэтому вот что такое эффективный контракт и для кого – это отдельная песня, да? Но я хочу сказать, что контракт, конечно, должен быть. И мы никогда не создадим контракт сейчас, сразу и окончательно. Нам не удастся найти такой эффективной формы. Отработка контракта – это процесс. Я читал контракты американских директоров. Это книжка в 70 страниц текста. Но, как ни странно, они посвящены не проблемам эффективности труда, а скорее проблемам корпоративного поведения и процедурам, которые этот человек должен подчиняться. О результатах его труда там нет ни звука. Я не знаю почему, но тем не менее это так. Но еще я хочу сказать очень важную вещь, что контракт обязательно имеет две половинки. Первая – это формальная часть, которую можно выполнять или не выполнять. Но у любого контракта есть вторая, нигде не зафиксированная, но крайне значимая половина – неформальный контракт. Это система ожиданий наемного человека от организации или от руководства и системы ожидания руководителя от человека. А заметьте, что мы почти не обсуждаем эту систему ожиданий, какова она, собственно, да, но без ее некоторого хотя бы проявления формальная часть контракта выполняться не будет. Вот это очень важно. То есть, когда мы принимаем человека на работу, а какие у него ожидания от этой работы, какие у него ожидания от поведения руководства, и у любого руководителя возникают незаписанные, но вполне определенные ожидания от поведения. А вот эта неформальная часть, как бы она не регулируется теми документами, она очень важна. Она иррациональна по своей природе, а вообще учительская работа в основе своей рациональна. Мы не можем управлять весьма иррациональной профессией, занимающейся формированием чего-то там будущего и так далее, с помощью таких рациональных средств, как заработная плата. Это минимально необходимый уровень, но это никаких проблем не решает. А для того, чтобы сформировать ожидания, это уже вопрос абсолютно политический. Мы можем удвоить зарплату учителей, и эта работа не станет престижной. Но если мы посмотрим, каким образом англичане сделали свою реформу 98-го года, на чем пришло правительство Тони Блэра, это был политический лозунг «Ребята, караул», все во всеуслышание это объявили, и основной лозунг кампании был «Все, кто может учить, должен учить». Это создает мотивацию определенную, да? Мне просто кажется, что сегодняшние проблемы учительства и контракта лежат не столько в формализированных вещах, сколько в области этики. Этики, морали, вот этих надежд и ожиданий.
Продолжая комментарий относительно важности неденежных факторов, мне кажется, что когда мы говорим о неденежных факторах, составляющих эффективный контракт, нам важно говорить не только о морали, этическом кодексе и так далее, а о тех инфраструктурных, информационных и прочих ресурсах, которые на самом деле делают деятельность человека в университете более или менее продуктивной.
Мария Юткевич, директор Института институциональных исследований Высшей школы экономики.
В этом смысле, возвращаясь к тезису коллег о том, что нужно рассматривать эффективный контракт в более широком контексте взаимодействия общества и университета. Мне кажется, важным говорить об эффективном контракте не как контракте конкретного преподавателя с университетом, а как о некоторых условиях той среды, которую университет обеспечивает своим сотрудникам. Это доступ к информационным ресурсам, это доступ к инфраструктурным ресурсам и так далее. Поскольку мы хорошо понимаем, что заработная плата является далеко не единственным фактором привлекательности нашего рабочего места, в первую очередь потому, что наша продуктивность обусловлена не тем, сколько денег мы получаем, а в каких условиях мы работаем. Соответственно, даже если у нас будут высокие заработные платы, но мы будем работать в таком месте, которое не обеспечивает нам этих инфраструктурных и информационных ресурсов, а это очень дорогая вещь, и не всегда университеты ее могут позволить себе сами, здесь необходима поддержка государства, то говорить про эффективный контракт сложно. Именно поэтому, мне кажется, что мы должны трактовать эффективный контракт именно в таком расширительном смысле, включая в него не только зарплату, не только наш кодекс строителя академического коммунизма, но еще весь комплекс тех ресурсов, которые делают нашу работу не только приятной, но еще и продуктивной.
Действительно, в учреждениях, связанных с образованием, важную роль играет также среда и материально-техническое обеспечение. А за выполнение этих условий контракта отвечает уже учредитель, то есть государство. О сложностях такого взаимодействия напомнила заместитель экономического департамента Министерства образования и науки Марина Буровская.
Что действительно, я тоже не читала свой контракт как профессор и не смотрела, что там. Но хочу сказать, что, наверное, все-таки в бизнесе, в той сфере, где работает часть людей, которая действительно идет зарабатывать деньги, они все-таки к системе контрактов относятся по-другому. И, наверное, вот этот опыт надо нам тоже для себя как-то перенимать. Я хочу сказать, что, говоря об эффективном контракте, все-таки необходимо выстраивать целую как бы систему взаимодействия с учреждением, потому что нас интересует качество оказания соответствующих услуг, если мы говорим об образовании. Учреждениях. И, следовательно, нас интересует контракт не с конкретным работником, а с тем коллективом, который выполняет данную работу там, по подготовке специалистов, по выполнению той задачи по отношению к государству, которую данное учреждение на себя берет. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы все-таки будем говорить о том, как эффективный контракт с конкретным работником укладывается в общую систему эффективных взаимоотношений государства и образовательного учреждения, то есть учредителя и того учреждения, которое получает, ну, если говорить логике 83-го закона, получает государственное задание, например. И получая госзадание, обязано на соответствующем качестве, на соответствующих критериях обеспечивать то качество образовательных услуг, учитывая тенденции там, рынка труда, следовательно, работая по профильной ориентации абитуриентов университета или вуза, да, для того, чтобы проучившись 4 или 5 лет, этот выпускник был правильно ориентирован на те потребности рынка труда. И это тоже, наверное, элемент эффективного контракта в образовательном учреждении, который тоже должен быть как-то отражен здесь. И тогда, когда мы выстроим систему эффективного контракта с учреждением, безусловно, мы подойдем или внутри этой системы построим и систему эффективных взаимоотношений с работником. Конечно, здесь мы сегодня много говорим об оплате труда и говорим, что оплата труда профессорско-преподавательского состава, основной категории в вузах, она должна быть каким-то образом пересмотрена. Но называя основную категорию персонала профессорско-преподавательского, мы же с вами понимаем, что это и самая нестабильная категория в вузе, работников, то есть это работник, который работает на нескольких работодателей. Одни говорят о том, что надо повышать заработную плату, рассматривать комплекс условий. Часть понимает это несколько по-иному. Мне кажется, что действительно мы говорим о том, что есть трудовые отношения. Они сформировались, они так или иначе требуют обновления и совершенствования. А переход на эффективные контракты – это все-таки персонификация отношений. Да? То есть мы хотим продумать систему персонифицированных отношений. И понимая, что в каждом вузе есть золотой фонд профессоров, академиков и той когорты, которая формирует идеологию или лицо образовательного учреждения, вот эта система должна каким-то образом лечь в этот подход к эффективным контрактам. Безусловно, экономические условия, безусловно, социальные, безусловно, инфраструктурные условия, которые должны быть в данном случае отражены, этот переход позволит нам сначала сформировать ту элиту и золотой фонд, который составляет лицо учреждения, перейти как бы к каким-то отдельным персонифицированным отношениям, а та часть вопроса, которая все-таки касается действительно вот гигиены, да, отношений, та часть, которая касается пенсии пересмотра, базовые оклады, ведь это же проблемная часть, да, то есть это достаточно серьезная проблема. Мы понимаем, что сегодня весь расчет пенсионного обеспечения в стране ведется от базовой части окладов. И пока мы не коснемся и не пересмотрим эту систему отношений, мы будем все время натыкаться на те проблемы, которые есть. Здесь мне кажется, что вот подход все равно требует систематизации. С одной стороны, правовая проработка учредителей и министерства, и здесь мы как бы понимаем эту часть ответственности. Вторая часть – это уже действительно лицо университета и переход вот к этим персонифицированным формам отношений. Мы переходим на государственные задания, мы переходим на финансирование госзадания в виде субсидии, то есть нас интересует, насколько качественно будет оказываться соответствующие образовательные услуги, и, наверное, мы первый раз в жизни вступаем для себя в новое конкурентное качество, мы вступаем в конкуренцию за государственные задания. И вот этот подход к конкуренции, наверное, все-таки форма, о которой мы можем говорить и обсуждая вот эту тему эффективных контрактов.
С другой стороны, недавний российский опыт показывает, что подобная конкуренция развивается довольно странным образом. Своими наблюдениями поделился научный руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Исаак Фрумин.
Мы недавно имели, я даже не могу сказать удовольствие, но такой интересный опыт. Мы участвовали в обсуждении практик повышения заработной платы учителей в 83 субъектах Российской Федерации. Вот два моих основных ощущения – это то, что страна наша обильна всякими креативными, вот говорят, что у нас недостаточно креативная экономика, может быть, но у нас точно очень креативные управленцы. И в этом смысле почти в каждом регионе придуманы невероятные, иногда очень тонкие схемы. В одной школе ведомость, не ведомость, а листик, который получает учитель в месяц, состоит из 60 строчек, там, и по каждой там ему что-то начисляет. Действительно, вот эта затея с оценкой оплаты учителей по результатам, это, ну, как бы помягче сказать, это дурная затея. Результаты и у нас, и в учительской, и в преподавательской профессии отстрочены, и в этом смысле вот очень острой задачей является, если хотите, описание, нормативное описание качественной педагогической деятельности. Оно должно быть представлено, оно должно быть основанием для аттестации, чтобы не превращать вот это поощрение эффективно работающих учителей и преподавателей в ежемесячную нервотрепку. Кстати, здесь очень важный вопрос. Я боюсь, что просто бумагами министерскими вопросы вот образа этой качественной деятельности не обеспечить. И продвижение этого образа, что такое хороший преподаватель, что такое настоящий профессор, что такое настоящий учитель. Здесь перед нами стоит очень серьезная задача, фактически формирование современной новой культуры и преподавателей, и учителей.
Так считает Исаак Фрумин. Кроме него, ожидания, обещания и другие эффекты добросовестного выполнения обязанностей в системе российского образования обсуждали ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, директор Института развития образования Ирина Абанкина, директор Института институциональных исследований Мария Юткевич, секретарь ЦК профсоюза работников народного образования Владимир Лившиц, директор Центра универсальных программ Наталья Типенко, научный руководитель факультета психологии Высшей школы экономики Владимир Шадрин, главный редактор журнала «Директор школ» Константин Ушаков, заместитель экономического департамента Министерства образования и науки Марина Боровская. В программе были использованы материалы круглого стола «Эффективный контракт в образовании», который прошел в рамках 13-й научной конференции в Высшей школе экономики. Вернуться к мнениям экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радио» или специальных авторских проектах.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».